«Танец смерти». Выплеснувшийся из земли фонтан земли, черные комья во все стороны, человечки с разинутыми ртами, с винтовками наперевес, тонущий в море миноносец, длинный ряд деревянных гробов, священник с кадилом, травянистое поле, сплошь покрытое трупами, пулеметное гнездо, ствол Максима сотрясается, пулеметчик бешено раззевает рот, что-то кричит, но не слышно ни криков, ни пальбы, ни разрывов. Лишь журчит меланхоличная фортепиано, да сладко подбывает скрипка. Кинохроника войны заставила Алексея на несколько мгновений забыть о задании, о клубе «Кабаре», о колоритных соседях. Он побывал там, где убивают и умирают, видел все это собственными глазами. Он лежал на таком поле, из его простреленного тела горячими толчками била кровь. Передернувшись, Романов поглядел по сторонам. Публика заинтересованно смотрела на сцену, словно ей показывали какой-то забавный, оригинальный аттракцион. «Эх, господа безбилетники, папинки, сыночки, уругвайские, мать вашу, подданные!» — мысленно обратился прапорщик к детям полуночного светила. «Взять бы вас всех, да в маршевую роту, да на фронт, а барышень в госпиталь за ранеными ухаживать». Но представил себе этакого Мальдорора в обмотках со скаткой через плечо, экстазу в переднике с красным крестом, и сам фыркнул. Как-нибудь обойдется медведица Россия, лесная царица, без таких защитничков. У всякого крупного зверя в шкуре водятся блохи и прочие мелкие паразиты, лишь бы не энцефалитные клещи. Он перевел взгляд на Шахову, та по-прежнему аплодировала слабо и беззвучно, сдвигая узкие ладони, ее губы были растянуты в вяло-выжидательной улыбке. Оказывается, хроника была всего лишь заставкой к номеру. Из-под рампы начал сочиться голубоватый холодный свет. Экран побледнел, картинки войны не исчезли, но превратились в призрачный фон, в задник. На сцену под аплодисменты и крики «Селен! Селен!» плавной походкой вышел человек с неестественно длинным брезгливым лицом. Одет он был настоящим денди. Черный смокинг с атласными отворотами, белая накрахмаленная рубашка. Только вместо галстука на шее толстая и грубая веревка висельника. Человек изящно отбросил со лба длинные волосы, властно взмахнул рукой в белой перчатке, и шум в зале смолк. Фортепиано заиграло живее, вкрадчивее. К скрипке присоединился фагот, но музыкантов было не видно. По бокам с обеих сторон стояли белые, разрисованные хризантемами ширмы, прикрывая вход за кулисы. «Будет петь», — подумал Романов. Но висельник не запел, а протяжно, подвывая и растягивая звуки, продекламировал. «Косит поле сорное, девочка проворная, девочка веселая с длинной косой». Из-за ширмы, подбоченись, выплыла павушка и дева в русском сарафане. Лицо у нее было закрыто белой маской. Скалящийся скелет. Девочка-смерть покружилась в танце, потянула себя за длинную-предлинную золотистую косу и выдернула. Коса была прямая, очевидно, с металлическим стержнем. Танцовщица согнула ее на манер буквы «Г» и стала размашисто косить воображаемую траву. «Ага, это мелодекламация с пантомимой», — понял Алексей, — модный жанр. «Все равно ей ветреной лопухи ли, клевер ли, злаки или плевелы, рожь или фасоль». С другой стороны сцены появился некто в облегающем костюме из серебристой чешуи. Распластался по полу, заизвивался. То скрутится кольцом, то зазмеится ручейком, то выгнется дугой, то подкатится смерти под ноги, то метнется впрочь. Казалось, что в теле искусного мима нет костей, а если и есть, то резиновые. «Змейка серебристая, чистая, искристая, увернется, выскользнет из стальных сетей. Лишь трава ленивая, пошлая, тоскливая, ляжет, не поднимется, ну и черт бы с ней». Голос чтеца был рассеян и монотонен, сонные движения дисгармонировали с грациозным танцем смерти и виртуозными извивами человека-змеи. Но зрители смотрели только на поэта. Очевидно, он был главной здешней знаменитостью. Алексей Романов в последние месяцы был слишком занят учебой и совсем перестал следить за литературно-художественными событиями столичной жизни. Однако теперь припомнил, что имя Силен ему где-то уже попадалось, не то в газетах, не то на уличных афишах. «Выкосить бы начисто поле, и не спрячется мелочь бесполезная, тля да саранча, только даль высокая, только в небе соколы искликает мертвых песня трубача». Силен сплеснул рукой, за кулисами потусторонним мертвым зовом засолировала труба. Человек-змея изогнулся на животе, взял себя руками за носки и укатился прочь. Девочка-смерть тоже выкинула трюк. С легкостью акробатки прошлась по сцене колесом. Из-под сарафана мелькнули стройные крепкие ноги. Номер окончился. Дети Луны хлопали стоя, барышни даже взвизгивали. «Божественно! Браво, Силен!» — тонко крикнула Шахова, рупором приложив руки ко рту. А на вкус Романова номер был оригинальный, но не более того. Честно говоря, больше всего Алексею понравились ноги танцовщицы. По крайней мере, нечто живое, земное, посюстороннее. Впрочем, как уже было сказано, прапорщик отстал от новейших веяний в искусстве и вообще огрубел чувствами за год военной жизни. Небрежно покивав публике, поэт спустился в зал и направился к центральному столу. Подставил Алине щеку для поцелуя, устало опустился на стул. Помахал поклоннице, сделавшей ему издалека воздушные безешки, кивнул другой, отвернулся от третьей. Алексей рассматривал любимца дев прищуренными глазами. Раз господин Силен близок с Шаховой, значит, тон заслуживает сугубого внимания. Выходит, стол резервирован не для Алины, а для поэта. «Я в изнеможении», — пожаловался певец смерти, подставляя лоб, чтобы Шахова вытерла пот. «Как я выступал?» — божественно, — повторила она, но уже без восторга, а словно машинально. «Как всегда». Странно, но ее взгляд по-прежнему кого-то высматривал, все шарил по залу. Может быть, она ждала так нетерпеливо вовсе не Силена? «Ненавижу слово «всегда». От него веет безысходностью». Поэт оттолкнул ее руку и воззрился на Романова, словно на муху или таракана. «Господи, это еще кто? Ты ведь знаешь, я не выношу чужих». Барышня поставила перед ним цикуту, незадолго перед тем принесенную официантом. «На, выпей». Ее рука рассеянно легла длиннолицому на плечо. «Подсел какой-то из Костромы. Пускай. Он дурачок, но забавный». Сочтя, что взаимное представление состоялось, Алексей недоверчиво спросил. «Скажи, брат, ты правда считаешь человечество сорным полем, которое нужно выкосить?» Силен пригубил, поморщился, вынул и бросил на скатерть черную ромашку. «А что с ними еще делать? Слишком много пошлых, не чувствующих, не живущих. Раз все равно не живут, пускай подохнут. Пусть их испепелит молния мировой катастрофы. После грозы легче дышать». «Да ты не ипатист, ты Максим Горький. Пусть сильнее грянет буря», — сказал Романов, кажется, выйдя из роли декаденствующего юнца. Шахова усмехнулась. «Браво, Кострома! Что, Силен, съел?» К столу шли еще двое, те самые, что выступали с декламатором. Человек-змея накинул поверх своего блестящего костюма куртку, танцовщица осталась в сарафане, но сняла маску. Лицо у девочки смерти оказалось славное, курносое, улыбчивое. «Садитесь, садитесь», — поманила артистов Алина, видя, что они вопросительно смотрят на незнакомца. «Это Арик, дурачок из Костромы, то есть был дурачком, но умнеет на глазах». «Люба», — назвалась милая девушка, первой протянув руку. Она смотрела в глаза приветливо, пальцы сжала крепко, не по-девичьи. «А это Аспид, он у нас молчун». Прежде чем подать руку, Мим провел ею по плоскому застывшему лицу и словно сдернул с него кожу. Физиономия расплылась широченной глумливой улыбкой. «Армагеддон!» Романов хотел пожать шутнику руку, но дернулся и отскочил, опрокинув стул. У Аспида из рукава куртки высунулась маленькая змеиная головка, а за ней гибкое туловище в красно-черную полоску. Все засмеялись. «Не пугайтесь», — сказала Люба, поднимая упавший стул. Пододвинула Алексею, сама села рядом. «Она не укусит. Это у них традиция такая, не знаю, откуда повелась. Держать в заведении живую змею. На счастье». «У кого у них?» Романов опасливо косился на Аспида, который сел слева. «У декадентов. Я одно время до войны еще служила в балаганчике одном. Назывался «Последний путь». Люба оперлась подбородком о руку, на собеседника смотрела доброжелательно. «У них там тоже змея была, только злющая». Танцовщица повернулась к официанту. «Дракулик, мне, пожалуйста, стряхнину с клубничным сиропом, а жалейки, как обычно», — сняла с головы кокошник, положила на стол. Голова у Любы была стрижена под мальчика, ежиком. На румяных щеках две ямочки. «Что это вас Люба зовут?» — тихо спросил он, — «а не какая-нибудь Люцифера?» Она прыснула. «Ужасы какие! Хорошее имя, Любовь. Вам не нравится?» Арику из Костромы такое имя вряд ли бы понравилось, поэтому прапорщик промолчал. На простодушную Любу смотреть было приятно. Ни кабенится, ни интересничает, разговаривает с малознакомым человеком на «вы». В общем, ведет себя как нормальный человек. Оказывается, это очень симпатично. В голову пришла вот какая мысль. Мы здесь двое иногородцы. Только я прикидываюсь, а она нет. Однако смотреть тут надо было не на Любу. И Алексей не без сожаления перевел взгляд на кривляку Алину. Та прижалась к селяну, положила голову ему на плечо и перебирала длинные надушенные волосы поэта, но при этом не переставала скользить беспокойным взором по залу. Аспид молча курил, его бесцветное лицо вновь утратило всякое выражение и одеревенело. Лишь маленькие светлые глаза быстро перемещались с человека на человека, с предмета на предмет. Рядом с локтем мимо стояло блюдечко молока, к которому приникла змея, так до конца и не вылезшая из рукава. Редикюль висел на прежнем месте. Уж его-то Романов из виду старался не выпускать. К Селену подошла барышня-утопленница, поцеловала руку, лежавшую на плече Алины. Поэт обернулся, притянул жертву вот к себе и стал жадно целовать в рот. Шахова отнеслась к измене с полным равнодушием. Как-то все это было странно. Алексей шепнул, пригнувшись к Любе, которая единственная тут выглядела человеком, способным ответить попросту без выкрутасов. «Что-то я не пойму, он вообще с кем? Селен? С Алиной или с этой?» «Со многими. Такой интересный мужчина. Всякая была бы рада», — ответила та с простодушным восхищением. «А вы?» — спросил Романов, решив не деликатничать. «Уж и потист, так и потист. Я для него как трава на обочине, и вообще я не такая, как они. Я за деньги здесь служу». Он посмотрел на нее с удивлением, и Люба объяснила. «У меня в здешнем кабаре ангажемент. Я ведь из цирковой семьи, с измальства на арене. Каких только номерах не выступала. И пилой меня пилили, и ножи кидали, и сама метать научилась. У нас с папашей отличный номер был. Вильгельмтель и сын. Он у меня с головы из пистолета яблоко сшибал, а потом, когда он сильно пить начал, мы переделали в дочь Вильгельмтеля. Я сама историю придумала. Будто бы у героя швейцарского родная дочка с головы пулей сбивает яблоко. Я вся такая тоненькая, маленького росточка, меня еще нарочно в корсет затягивали. Публике ужасно нравилось. Выросла, в горящую воду с вышки прыгала. Тоже успех имела, но, думаю, больше из-за костюма. Там коротенькое такое трико, руки-ноги голые. Ушла оттуда. Выступала в музыкальной эксцентрике на пианино. Приличная публика, все культурно, но платили очень мало. И вот уже 2 года по декаденству работаю. Дело легкое, не опасное, люди интересные, и жалования ничего себе.